Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Власть, деньги, закон. Решительный разговор с серьезными людьми. Мы открываем кабинеты власти в программе «Дом советов».
Добрый день, на «Эхо Москвы» в Пскове программа «Дом советов», в студии Надежда Назаренко.
И Алексей Семенов, здравствуйте.
А у нас в гостях сегодня начальник управления образования Псковской области Александр Всеволодович Седунов. Александр Всеволодович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, мы работаем в прямом эфире, и вы можете принять участие в нашей беседе. Для этого достаточно позвонить по телефону 567372, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте мнение. Также можете написать нам на сайте ПЛН под анонсом нашей программы, ну и понаблюдать за нашим разговором посредством видеотрансляции, которая из нашей студии тоже ведется. Ну, а мы начинаем. На следующей неделе выпускники школ заканчивают сдавать единые госэкзамены. Ну, по крайней мере, основной этап завершается. Как в этом году проходит процесс сдачи ЕГЭ? Выявлены какие-то нарушения со стороны школьников или все проходит, в принципе, в штатном режиме?
Да, ЕГЭ, я не скажу, что он завершается, потому что 19 числа у нас будут открываться как раз резервные дни для сдачи тех экзаменов, которые были запланированы, по тем или иным причинам не были сданы в основное время с 29 мая. Хочу сказать, что заканчиваем мы 1 июля на территории области, как во всей стране. И это будет единый резервный день для всех предметов, где также можно будет еще раз сдать уже выбранный заранее предмет. ЕГЭ традиционно в Псковской области проходит в штатном режиме, проходит спокойно, потому что, напомню, с 2002 года Псковская область является таким членом такого сообщества по проведению единого государственного экзамена, сначала в пилотном порядке, затем уже в штатном режиме с 2009 года. Хочу отметить, что за это время и школы, и родители, и выпускники, и дети, которые уже учатся не только в старшей школе, но и в основной школе, конечно же, привыкли к этой аббревиатуре, к единому государственному экзамену, и, наверное, уже никого не возникает никаких сомнений с точки зрения видеонаблюдения, с точки зрения того даже мониторинга по проходу и недопущения мобильных телефонов, шпаргалок при входе в пункт сдачи единого государственного экзамена. Штатный режим, и, соответственно, мы сегодня обращаем прежде всего внимание на соблюдение всех правил, норм и инструкций самого регламента проведения единого государственного экзамена. Для меня это очень важно, это важно для всех директоров, это важно для родителей, потому что та система, которая сегодня существует с точки зрения видеонаблюдения, что в онлайн-режиме, хочу отметить, что у нас 87% аудиторий находятся в онлайн-режиме, и можно в режиме «Смотри ЕГЭ», имея пароль и доступ, собственно, посмотреть, каким образом происходят сам процесс единого государственного экзамена практически по всей территории области. И в режиме офлайн эти записи также сохраняются, мы видим и наблюдаем, что происходит. Это нам дает возможность четко контролировать и в случае возникновения сложных ситуаций, конечно же, реагировать и какие-то меры предпринимать. Хочу отметить, что в прошлом году у нас было 3 мобильных телефона. В этом году, к сожалению, у нас мобильных телефонов и шпаргалок не стало меньше. И уже есть соответствующие нарушения, уже есть удаленные с единого государственного экзамена, и соответствующие также протоколы также были составлены, и, к сожалению, этот предмет, на котором было выявлено это нарушение, у данного ребенка, у данного выпускника будет аннулирован без права пересдачи в этом учебном году, можно будет пересдать только через один год. Вот это очень важный для нас момент, он еще раз говорит о том, что, несмотря на все наши предупреждения, на все те инструкции, которые в школах проводились регулярно, я напомню, что первые родительские собрания на территории области были проведены еще в октябре месяце, где у многих родителей, наверное, у большинства родителей были взяты соответствующий инструктаж дан о том, что нельзя мобильный телефон, потому что родители и дети должны быть предупреждены. К сожалению, выявляются все ситуации, когда и родители в курсе о том, что мобильный телефон был у ребенка, и ребенок его каким-то образом, в общем, пронес на пункт проведения единого государственного экзамена, и когда на видеокамере смотришь, воспользовался или не воспользовался, к сожалению, это видно, к сожалению, для удаления, это видно сразу, и, конечно, предпринимаются все усилия для того, чтобы экзамен сдавали мы точно, правильно, по инструкции, и самое главное, честно. Вот для нас это важный момент, и мы так дальше будем продолжать нашу работу. Хочу отметить, что по каждому из нарушений мы проводим заседание Государственной экзаменационной комиссии. Мы рассматриваем это вместе с районами, со школами, с организаторами. Еще раз лишний убеждаемся в том, что необходимость вот подобного рода инструктажей и предупреждения, оно дает такой положительный, позитивный результат. Хочу напомнить, что в апреле месяце ваш покорный слуга и часть управления образования Псковской области, городского управления образования, мы сдавали единый государственный экзамен, конечно же, в пробном режиме, да, это тоже, наверное, коллегами-журналистами было отмечено. И вот мое первое впечатление, которое можно и сегодня тоже сказать, здесь нет ничего страшного, здесь нет ничего экстраординарного. Единый государственный экзамен сдать возможно, просто, это обычная сегодня такая практика. Главное, все точно и четко выполнить все позиции, связанные по инструкции. Он еще будет продолжаться, у нас единый государственный экзамен. Мы как раз 15 и 16 выходим на устную часть. Вчера у нас была письменная часть, завтра начинается устная часть. По иностранному языку 4 пункта у нас оборудованы на территории Псковской области специальные аппаратуры для сдачи государственного, единого государственного экзамена. Вот. И начиная с 19-го, резервные дни, и, как я уже сказал, заканчиваем 1 июля.
О предварительных итогах каких-то говорить еще рано?
Ну, вы знаете, что буквально на днях, вчера-позавчера, появились первые итоги по первым экзаменам, которые прошли ранее, в том числе и базовая математика. Наверное, подводить итоги с точки зрения содержания каких-то оценок мы, наверное, вообще не имеем права на сегодняшний день, потому что для нас чрезвычайно важно как раз порядок проведения, вот эта честность и открытость самой процедуры. А что касается баллов, то это, наверное, тот момент, который должен анализироваться и на уровне школы, и на уровне Института повышения квалификации, на уровне Псковского университета, для того, чтобы мы смогли внести определенные коррективы в наши планы, в наши образовательные программы, в графике учебного процесса по работе над теми или иными темами. Поэтому сегодня мы такую работу начинаем вести, учитывая вот первые результаты, и она будет дальше продолжаться.
То есть пока еще точно нельзя сказать, да, как вот по сравнению с прошлыми годами показывают себя выпускники?
Ни в коем случае это нельзя сказать, потому что есть еще дни для пересдачи тех или иных экзаменов, да.
Статистика может измениться.
Статистика может поменяться с точки зрения даже получения там тех ниже порогового значения оценок, которые, к сожалению, некоторые ребята у нас набирали. Поэтому эта статистика будет меняться, и она будет также анализироваться. И специальная организация, учреждение образовательное, которое существует в Пскове достаточно давно, Центр оценки качества, этим будет заниматься непосредственно.
Мы уже привыкли к тому, что чуть ли не ежегодно в системе ЕГЭ происходят какие-то изменения, новшества вводятся. Вот в этом году, я так понимаю, что тоже что-то новое появилось, какие-то были новые особенности?
Вы знаете, какие-то определенные нюансы, безусловно, появились. Самый главный нюанс – это то, что в отдельных блоках части А, части Б произошел отход от тестовых заданий. Это, наверное, самое главное. Все остальные принципиальные моменты и разделения по блокам А, Б и С – они остались практически без изменений.
А тестовая часть сейчас только в иностранном языке, да?
И то не в полной мере. Там есть же ведь еще и устное говорение, которое начисляются дополнительные баллы. Поэтому сегодня говорить о таком начетничестве, как это иногда употреблялось, наверное, совершенно неправильно. Здесь не может быть такой полной дрессуры, если угодно, и некого такого наработки материала. В большей степени есть творческие задания, в большей степени есть письменные задания, которые позволяют анализировать текст, позволяют выводить определенные формулы, определенные ответы на основании именно анализа, собственного мнения, поэтому принципиальных моментов не произошло.
А вы считаете, вот уход от тестовой части, это положительное изменение?
Я думаю, что это положительное, потому что позволяет раскрыть как раз творческие способности ребенка, позволяет ребенку более активно привлекать и межпредметные, междисциплинарные связи для того, чтобы ответить на те или иные вопросы единого государственного экзамена в самих материалах. Если говорить еще о каких-то новшествах, то, наверное, это новшества, связанные с тем, что мы перешли на технологию печати контрольно-измерительных материалов непосредственно в самой аудитории. Вы знаете, раньше со склада управления пакеты. Специальной связи были пакеты, они так и остались, но в ряде пунктов на территории области мы уже вводим и печать контрольно-измерительных материалов. Мы надеемся, что это будет зафиксировано и в этом году, и, конечно, в следующем учебном году также мы перейдем на более большой охват классов с печатью.
А вот такое постоянное реформирование единого госэкзамена из года в год, новые какие-то, да, мы получаем вводные данные, как они все-таки сказываются на качестве подготовки выпускников, на их знаниях, нет ли вот какого-то, может быть, негативного фактора?
Алексей, вы знаете, я не стал бы употреблять слово реформирование. Я стал бы говорить о том, что мы постепенно доналаживаем, докручиваем саму процедуру единого государственного
отладка
экзамена.
Отладка системы, что называется.
Отладка системы, как угодно. Но слово «реформирование» подразумевает более коренные, многообразные изменения. Вот таких многообразных и коренных как раз и не происходит, что очень важно, на мой взгляд, потому что процедура, она остается практически без изменений. Это принципиальный момент. Второй момент, или второй блок вопроса, который вы задали, он касается содержания образования. Поскольку не меняется структура образовательных предметов, не меняются образовательные программы как таковые, то и содержание образования, оно почти не меняется с точки зрения тех знаний, на которые ориентирован сам единый государственный экзамен. Вот это тоже очень важно, потому что позволяет, и сам контрольно-измерительный материал, он же ведь основан на той программе, на том стандарте, на котором учились дети, на котором учились всю основную, всю старшую школу. Поэтому здесь нету ничего сверхобязательного. Здесь есть те знания, с которыми выпускник должен выйти из стен школы. Мне думается, что это принципиальная позиция, которая основана на федеральном стандарте, и она, наверное, будет сохраняться и в будущем.
А вот в этом году начались обсуждения возможных крупных изменений ЕГЭ. Одна из них – это введение устной части экзамена по русскому языку. Вот в некоторых школах говорят, что уже идут эксперименты. Вот в чем причина этой инициативы? Что планирует вот это вот планирование введения устной части? Что будут проверять у учеников?
Вы знаете, это тоже такое одно из новшеств, которое обсуждается и которое, возможно, будет запускаться не только в тестовом режиме, но и в пилотных проектах, каким-то образом будет расширяться. Хочу напомнить, что несколько лет тому назад мы также впервые вводили сочинение. Да, напомню, был большой период перерыва, когда письменная грамотность с точки зрения написания некого свободного эссе, свободного сочинения не проверялась вообще на выпускных экзаменах. И введение сочинений тоже вызывало большое количество споров, сложностей, каких-то вопросов. А сегодня сочинение стало обычной частью сдачи единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации. Так вот, и устная часть тоже позволяет сегодня с помощью говорения, с помощью таких творческих заданий позволить ребенку раскрыть его таланты, позволить ребенку раскрыть и получить дополнительные баллы по достаточно такому, с одной стороны, банальному, с другой стороны, очень важному предмету, как русский язык. Все-таки владеть и уметь не только письменную речь, но и устную должны все выпускники наших школ. Поэтому на это акцентируется внимание в устной части.
Но вот прежде чем проверять, наверное, все-таки надо научить ребенка устной речи. А вот сейчас в век интернета, когда все сидят в социальных сетях, переписываются там какими-то небольшими сообщениями и, да, кстати, даже не обращают внимания на правильность написания слов.
Говорят все меньше и меньше.
Говорят меньше и пишут, понимаете, сокращенно.
Я с этим абсолютно, вот с вашим посылом совершенно согласен, потому что действительно интернет-речь, язык СМС-сообщений, других коротких сообщений, он совершенно другой. И научить ребенка грамотно, литературно говорить – это одна из самых важных задач школы. На мой взгляд, это та альфа и омега, если угодно, с которой ребенок будет сталкиваться постоянно каждый день. Каждый день в своей жизни, будь то работа, будь то семейный очаг, будь то какие-то вопросы, связанные с общественной деятельностью выпускника, дальнейшим поступлением, обучением в среднем профессиональном, высшем профессиональном образовании, навыки устной речи, они чрезвычайно важны. Тесты собой полностью всю дальнейшую жизнь не охватывают.
Напомню, у нас в гостях Александр Седунов, начальник областного управления образования. Телефон прямого эфира 567372. Но мы продолжаем говорить о тех новшествах, которые нас, возможно, ожидают в ближайшее время в едином госэкзамене. Но сейчас много говорят о том, что в ближайшем будущем выпускники в обязательном порядке будут сдавать ЕГЭ по иностранному языку. Как, по-вашему, оправдана ли такая идея? Нет ли опасений, что это испытание для школьников станет, ну, таким вот непреодолимым?
Вы знаете, опасений нет с точки зрения непреодолимости, потому что иностранный язык, напомню, по новым федеральным стандартам, он начинает изучаться с начальной школы. и за 11 лет обучения иностранному языку подготовиться к сдаче единого государственного экзамена в рамках освоения основной образовательной программы, в рамках федерального стандарта по иностранному языку, это обязанность ребенка, который будет выходить в качестве такого обязательного ЕГЭ. Мы сегодня говорим о сроках вступления в силу подобного рода новшества, будь это 20-й год или 22-й год, это вопрос, который сегодня дискутируется и который будет так или иначе реализован. Но я хочу отметить, что сегодня во всех школах иностранный язык ведется, во всех школах сегодня проверяются знания по иностранному языку в виде контрольных работ, в виде аудирования, в виде какого-то собеседования, каких-то других, возможно, и устных форм, причем эти формы устанавливает самостоятельно школа, то сейчас этот иностранный язык, наверное, будет в большей степени стандартизирован под стандарты единого государственного экзамена, под конкретные контрольно-изменительные материалы. Поэтому мне думается, что это обычная вещь, обычная практика с точки зрения выхода ребенка в дальнейшую жизнь и для дальнейшего обучения.
А не получится так, что на практике мы видим историю, когда ученики средней школы, начав изучать иностранный язык с 5 класса, будут поставлены вот перед необходимостью сдавать иностранный язык в 11 классе?
Но сегодня иностранный язык изучается уже в начальной школе. Поэтому он изучается не с 5 класса, а будет изучаться в большей...
Охват у нас уже с 1 класса.
Охват уже есть, и я такого опасения не вижу сегодня.
Ну и продолжая тему ЕГЭ, да, напомню, что по данным Рособорнадзора, который буквально на днях опубликовало ведомство, число нарушений на ЕГЭ по итогам первых трех экзаменов снизилось на треть по сравнению с минувшим годом. Ну вот что можно сказать про Псковскую область, да, здесь у нас такая же статистика или данные несколько отличаются и в какую сторону?
Вы знаете, у нас почти такая же статистика, у нас таких больших нарушений стало меньше. И что нас особенно радует, у нас уменьшилось количество более мелких нарушений, которые отмечаются общественными наблюдателями. При том, что количество общественных наблюдателей у нас возросло, 700 человек в прошлом году, у нас в этом году около 1000 человек общественных наблюдателей, это и студенты, это и представители общественных организаций, родительских комитетов, профсоюзных организаций, они сидят во всех аудиториях, где сдается, они заполняют обязательный протокол о том, что они видели, каким образом проходил экзамен, какие были сделаны замечания. У нас также практически постоянное наблюдение с точки зрения видеонаблюдения, видеоконтроля и отсмотра тех материалов, которые были в офлайн-режиме. Вот подобного рода нарушения, которые сегодня выявляются и федеральными наблюдателями, потому что смотрят за Псковской областью не только в самой области, но и из других регионов страны, из федерального центра, у нас таких нарушений стало меньше. С другой стороны, еще раз возвращаясь к самому началу нашей с вами беседы, к сожалению, есть случаи, когда ребенок, ориентируясь вот на то, что проскочит, не найдут, не заметят, он с собой берет либо шпаргалку, либо иногда даже проносит, к сожалению, мобильный телефон. Вот у нас был такой случай. А еще раз хочу отметить, что все это выявляется практически сразу, это все видно, это все сегодня фиксируется и общественными наблюдателями, и организаторами в аудитории. Поэтому для нас очень важна именно честность. Вот это принципиальная задача, которая сегодня стоит перед всеми образовательными организациями, перед всеми пунктами проведения ЕГЭ и перед всеми организаторами. Еще раз хочу сказать, что вот этот штатный режим, мы хотели бы, чтобы он продолжался и дальше, мы в этом уверены. Сегодня вся образовательная система псковского образования как раз на это обращена.
А вот если говорить об учениках, которые сдают единый государственный экзамен, что им во время сдачи ЕГЭ дается сложнее всего, на ваш взгляд? И какие предметы по выбору псковские школьники вообще не выбирают? Что у них не пользуется популярностью?
Коллеги, у нас выбираются практически все предметы. Ну, безусловно, точно так же, как и во всей стране, у нас обязательный русский язык и математика. А с точки зрения третьего, это обществознание, это физика, это биология. Хочу обратить внимание, что за последние несколько лет у нас возросли дети, которые выбирают в качестве предметов не только обществознание, как это было несколько лет назад, а это сегодня и физика, и биология, и химия с точки зрения поступления на инженерные специальности и поступления на биолого-химический цикл, естественно, научный цикл, и в медицинские классы, и в медицинские образовательные организации Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Твери, поэтому и количество целевых направлений в медицинские вузы, оно резко выросло у нас. Здесь надо сказать огромное спасибо и Министерству здравоохранения, которое соответствующие направления также сегодня нам подтверждает. Поэтому вот эти предметы выбираются. Безусловно, сдаются у нас и литература, и география, и ИКТ достаточно активно. Поэтому мы, в общем, здесь не выбиваемся из какого-то общероссийского тренда по выбору предметов и по набору предметов. Практически то же самое количество выпускников, что на протяжении там, прошлого, позапрошлого года, это около 3000 человек вместе с теми, кто будет сдавать с прошлого года, то есть выпускники прошлых лет или сдают. И в этом году у нас, так же, как и в прошлом году, и в 9 классе, ведь тоже процедура государственной итоговой аттестации, она проходит, у нас дети сдают 4 экзамена, то есть русский язык, математика и 2 предмета по выбору, и эта процедура тоже соблюдается вот во всех школах, сегодня это, этот процесс идет.
А у меня такой вот вопрос возник, вот эти выпускники прошлых лет во время сдачи ЕГЭ, они показывают какие результаты, вот обычно хуже или лучше, чем те выпускники, которые этого года?
Знаете, они показывают разные результаты, а вот какую-то прямую статистику я бы не стал проводить. Есть те выпускники, которые по сравнению с прошлым годом, резко улучшают свою,
то есть все-таки
свой балл.
Да, больше?
А есть те, кто, к сожалению, его и уменьшает. Поэтому это все зависит от человека, от подготовки. Можно однозначно сказать, что если вот вы готовились к сдаче единого государственного экзамена, самое главное, стабильно, вдумчиво, внимательно изучали школьный курс, там сдать единый государственный экзамен, еще раз, здесь нету никаких сложностей в этом.
Ну, еще немного статистики. По данным исследований, за последние 3 года вдвое сократилось количество семей, нанимающих для своих детей и школьников репетиторов. 40% в 2013 до 20% в 2016. Вот как вы считаете, с чем это связано? Все-таки у нас, мне кажется, население зачастую считает лучше перебдеть, что называется, да, и нанять специалиста, который бы немножко потренировал ребенка перед экзаменом и как-то натаскал на основные, вот, может быть, какие-то сложные, да, задачи, задания.
Вы знаете, я думаю, я вижу здесь несколько факторов. Во-первых, задачи контрольно-измерительных материалов, задания в контрольно-измерительных материалах, то есть в текстах ЕГЭ, они на протяжении многих лет, они вывешивались в открытом доступе. На сайте Федерального института педагогических измерений, ФИПИ, в открытом доступе есть задания, которые были в прошлые годы, есть задания, которые ориентировочно пойдут в этом учебном году, в следующем учебном году с точки зрения общего общей тренировки, общего натаскивания, общего изучения этих проблем, типовых задач, типовых заданий для сдачи единого государственного экзамена. Поэтому с ними можно работать в режиме онлайн, можно работать на протяжении всего учебного года, параллельно осваивая их и обращая внимание на какие-то нюансы, которые не удалось, может быть, или необходимо вспомнить там, за 7-й, за 8-й, за 9-й класс, за предшествующие периоды. Это, во-первых, такая доступность. Второй момент очень важный. Ведь сегодня общеобразовательные школы это тоже прекрасно знают, и, соответственно, образовательные процессы, программы тоже построены с точки зрения, в том числе, и предшествующей сдачи единого государственного экзамена с точки зрения профильности. Я уверен, что во всех школах качество образовательной деятельности сегодня, тем более в Псковской области, оно находится на высоком уровне. И это подтверждают не только результаты сдачи единого государственного экзамена или государственной итоговой аттестации в 9 классе с точки зрения средних баллов, хотя мы сегодня об этом и не говорим, но очень важным подтверждением для нас являются и олимпиадные задания. Понимаете, это такой параллельный процесс, который параллельно с ЕГЭ позволяет нам оценивать качество образования. Это очень важно. Еще одна параллель – это выпускные проверочные работы, всероссийские проверочные работы, которые пишут дети в разных классах. Запущено было в этом году, напомню, не только в начальной школе, но и даже в 11 классе были всероссийские проверочные работы были запущены. Это тоже нам позволяет оценить качество образования в образовательных структурах. И еще очень важный момент, хочу сказать о том, что с 2006 года в Псковской области регулярно проводится региональный квалиметрический мониторинг по различным предметам, который также позволяет, как и раньше, на уровне областных, помните, было такое понятие, областная контрольная работа была, министерская, областная, городская, там, районная, школьная контрольная работа. Так вот, на уровне областной контрольной работы позволяет нам тоже оценивать знания по разным предметам в разных классах. И мы видим определенные перспективы и сложности, которые сегодня существуют именно с точки зрения содержания образования в отдельных школах. Но тут есть еще одна сторона медали, в которой Псковская область в этом году приняла участие впервые. В 2016-17 учебном году или в 17 календарном в большей степени мы приняли участие в федеральной программе по работе с так называемыми слабыми школами. Нельзя напрямую, наверное, употреблять этот термин «слабая школа». Можно лишь говорить о том, что есть образовательные организации, которые показывают к сожалению, стабильно слабые результаты по тем или иным предметам, по тем или иным направлениям, даже дидактическим единицам внутри. Поэтому сегодня такой проект федеральный, действующий на территории Псковской области, Центр оценки качества, Государственное управление образования эту работу ведут, работу, связанную с повышением квалификации педагогических работников, связанную с повышением квалификации в самих школах, созданием новой образовательной модели, если угодно, в таких образовательных организациях, где вот, к сожалению, иногда это происходит. Поэтому это общий плод работы, общая забота всех для того, чтобы мы здесь качество образования было на высоком уровне.
Вот, Александр Селодович, а как вы относитесь к таким обвинениям, которые сейчас каждый год фактически сыпятся в адрес российской молодежи и псковской в том числе, о том, что каждое поколение, оно глупее предыдущего, качество образования плохое в школах и в вузах. Посмотрите, вот там видеосюжеты какие-то выкладывают и в интернете, и на телевизионных каналах можно увидеть, что вот им задают определенный набор вопросов, да, каких-то, а дети не отвечают. Вы согласны с тем, что качество образования становится хуже, и наши дети глупее?
Нет, коллеги, я с этим никогда в жизни не соглашусь. Я хочу отослать нас всех с вами к проблеме, вековой проблеме, которая была поставлена еще в романе Тургенева «Отцы и дети», не только с точки зрения противоречий старшего и младшего поколений, но и с точки зрения объема знаний, объема информации, с точки зрения подхода к учению, обучению, воспитанию, просвещению вообще. Конечно, всегда старшему поколению кажется, что оно училось лучше, чем сегодняшнее, училось более фундаментальным знаниям и так далее. Но при том наборе информационного потока, который сегодня происходит, при том наборе и на тех возможностях, которые сегодня есть у молодежи с точки зрения интернета, с точки зрения информационных технологий, которые применяются в обязательном порядке в школе, а с точки зрения тех возможностей получить новые знания из самых разнообразных электронных библиотек, из самых разнообразных информационных систем, даже тех систем, в которых принимают участие сами школьники, ведь напомню, что в Псковской области действует соответствующее информационно-образовательное пространство в школах, и этот весь банк данных, он используется и в качестве электронных дневников, и в качестве сайтов школ, где есть методические материалы, к которым могут обращаться и родители, и дети. Так вот, этот поток информации, конечно, он сегодня требует нового осмысления. Он требует нового, в том числе и педагогического подхода. И, может быть, иногда нашим детям выгоднее, точно так же, как и нам с вами, помнить и понимать некие базовые ценности, базовые величины, базовые структурные, образовательные, там, какие-то сегменты, а какие-то нюансы и детали, или сам способ вычисления этих нюансов и деталей можно было бы подчеркнуть из тех информационных справочных систем, которые сегодня находятся в общем доступе. Тем более, что сегодня работа с интернет может осуществляться не только с какого-то конкретного автоматизированного рабочего места, может осуществляться из дома, из школы, с мобильного телефона, с других гаджетов, которые осваивает сегодня наше молодое поколение. Я думаю, что этот процесс будет двигаться дальше. Очень важно, чтобы мы понимали, что такое содержание образования, каков его воспитательный, в том числе, эффект и аспект, обращать на это внимание, воспитание такой и гражданственности, и воспитание патриотизма, которое нам сегодня, наверное, тоже, в том числе, необходимо.
Да, не на какие-то нюансы, может быть, конечно, да, что кто-то одно поколение это знало, а это поколение это не знает.
Наконец, я должен еще один очень важный отметить момент, ведь сегодня появляются те новые отрасли знаний, которых не было в прошлом. И сегодня можно быть замечательным исследователем в области там, исследования наночастиц, предположим, и в меньшей степени обращать внимание на какие-то другие отрасли науки, той же самой физики, той же самой химии, для того, чтобы быть более, может быть, узконаправленным специалистом. Это вечная борьба между, вот, что же все-таки надо изучить, все очень внимательно, глубоко, или быть специалистом в какой-то одной из сфер. Наверное, разумный баланс, именно этому разумному балансу, наверное, должна и научить наша школа и все образование последующее.
Это Александр Седунов, начальник областного управления образования. Телефон 567372. Ждем ваших звонков. Ну, а мы продолжаем. Мы еще пару вопросов, наверное, про ЕГЭ зададим. В прошлом году мы помним, как многие псковичи выражали, ну, некое недовольство тем, что долго слишком, по их мнению, приходилось ждать, когда же все-таки будут опубликованы результаты госэкзамена по ряду предметов. Вот в этом сезоне что можно сказать? Ну, и, может быть, спрогнозировать, да? Мы знаем, что еще все-таки экзамен ведут. Удалось ли или удастся ли все-таки избежать вот подобных долгих ожиданий?
Я стал бы разделять этот вопрос тоже на две части, 9 и 11 класс. Материалы 11 класса, они публикуются федеральными структурами, то есть Рособорнадзор, он публикует все данные, и, соответственно, эти данные заносятся в систему, и каждый из детей, кто сдавал единый государственный экзамен, входит в федеральную базу и смотрит соответствующий результат. Сегодня ведь уже несколько лет, как мы не выдаем так называемые свидетельства ЕГЭ, сдаются баллы, и, соответственно, ребенок сдает, он приходит, сдает документы в высшее учебное заведение, обязано, я подчеркиваю слово, обязано, да, проверить через федеральную базу данных то или иное количество баллов, которые принес выпускник или абитуриент в высшее учебное заведение. Вопросы, которых вы озвучили, они касались в большей степени, касаются, наверное, девятых классов. И напомню, что на протяжении многих лет в девятых классах сдавалось всего лишь два экзамена. И, конечно, система наша и вообще в целом по стране была обращена именно на эти два экзамена. В прошлом году это стало их четыре, то есть в два раза больше. Соответственно, увеличилось количество и перепроверок, и количество экспертов, которые проверяют одну работу. И определенная вот здесь даже не задержка, а такая техническая ситуация, когда мы заносили количество экспертов в базу, она происходила, здесь нужно признавать, и здесь не было критичного опоздания, мы находились в русле и нормативной инструкции, и регламентов, и всех норм закона. В этом году, хочу отметить, что вот даже там какие-то, я видел одну из жалоб, которая раздалась по одной из школ по городу Пскову, когда мы стали выяснять, все ли опубликовано на сайте, все опубликовано сегодня на сайте, на сайтах школ вывешиваются результаты за 9 класс, а все соответствующие информационные материалы есть, и нужно только лишь обратиться в саму школу для того, чтобы можно было четко скоординировать свою позицию дальше, будет апелляция подаваться или не будет апелляция подаваться по результатам того или иного государственного экзамена.
У нас есть звоночек, давайте ответим на вопрос радиослушателя. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр Селович и наши радиослушатели. Я нашим образованием совершенно недоволен. Сын у меня закончил первый класс, я с ним все уроки делал, и я смотрю, что вот как бы сама как идет образование, кидаются от истории к истории. Получается, вот я даже помню себя, когда я учился в школе, то, что я сейчас с сыном проходил в первом классе, мы вообще вот в третьем изучали, также другие родители говорили. То есть у меня складывалось впечатление, что сейчас так система образования поставлена, что у ребенка дергают, начинается на него нагрузка, и он просто у него, на ребенка как отвращение идет от этого образования. Он просто в принципе не хочет уже учиться. А не идет, как раньше было, от простого к сложному. Но это ладно. А вопрос у меня такой. Александр Селович, вот ну, получается, мне 38 лет, да, я смотрю, сейчас люди выпускаются со школы, ну, как бы то ни было, там образование, да, идет, они чему-то учатся. Вот как вы смотрите на такую ситуацию? Ну, допустим, может, пусть ребенку будет меньше математики, допустим, как вариант, или еще чего-то. А больше, допустим, просто детей в школах обучать, ну, жизни, просто рассказывать, как себя вести в каких-то ситуациях, как может себя правильно где-то вот себя поставить там, да, как может просто общение...
Непосредственно
людей,
воспитанию, да, ребенка?
Ну, просто чтобы в школе... Нет, я смотрю, я стараюсь со всеми людьми всегда общаться, у меня работа такая, да, вот как бы... Я к чему? Я даже вижу молодых ребят, да, он школу закончил, естественно, у него уже диплом есть об окончании школы, да, там, вот. Но видно, что вот, по сути, думаешь, человек учился 10 лет, а даже просто общаться не умеет человек. И это не один такой, что я встретил там мальчик или девочка, это, смотришь, большинство. Нет, они говорить-то умеют, ну, как, допустим, до какого-то просто дела доходит что-то делать, а вот они как будто бы с луны свалились, вот мягко так сказано, да. Вот как бы смотреть на то, чтобы люди, вот эти подрастающие поколения были ближе к людям, ближе к жизни, да? Вот, может, какой-то предмет новый даже изобрести. Я не знаю, я тут в минутке-то не могу всего высказать, правда? Как вы смотрите на это? Ведь же то, что математика получается, вот, ну, это ж не самый основной предмет. Или, допустим, ИНЯС у меня сейчас будет со второго класса. Это вообще с ума сойти, понимаете? Вот ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Как вы смотрите, что если, может, новый предмет ввести о том, что выходцы со школ были ближе к реалиям жизни? Спасибо.
Спасибо большое вам за вопрос.
Спасибо большое.
Здесь, наверное, несколько вопросов.
Некоторые да. Философские.
Да. Вы знаете, я думаю, что родитель задает абсолютно правильный вопрос, и он такой очень жизненный вопрос, чему и как нужно учить в школе. Ответ сложный, и, наверное, на этот вопрос ответить прямо и однозначно невозможно. Думаю, что ни в одной стране мира далеко не все рады и довольны той образовательной системе, тому преподаванию, тем предметам, которые преподаются и ведутся. Школа, с одной стороны, очень консервативная, с другой стороны, очень динамично развивающаяся система. И если полностью школу перестроить, это тоже будет не во всем и не всегда хорошо. Я думаю, что очень важным аспектом здесь является, чтобы создание условий для того, чтобы ребенок действительно самостоятельно изучал многие предметы, постигал знания под руководством учителя, родителей, педагога как такового. С точки зрения большого количества предметов или там введения каких-то дополнительных предметов, коллеги, наверное, это тоже не всегда правильно. Увеличивать количество предметов или каких-то часов по тем или иным предметам, мы получим нарастание содержания образования, но не получим качество образования или не во всем добьемся того качества, к которому мы стремимся. Поэтому, когда мы говорим о воспитанности, о умении жить в обществе, мы сегодня и обращаем внимание на тот аспект, связанный с воспитанием детей, связанным с тем, чтобы сегодня не только содержание образования, не только содержание дидактических единиц, то есть самого предмета, а именно воспитательный аспект, который закладывается в школе, на социализацию ребенка, на возможность участия в различных общественных мероприятиях, в различной деятельности, которая позволяет ребенку раскрыть свой талант, раскрыть свои возможности и обратить внимание на ту специализацию, которая будет ему выгодна под окончание школы, наверное, это самое главное. И еще очень важный момент, который тоже сегодня звучит, вот это уменьшение или там уменьшение нагрузки по тем или иным предметам. Коллеги, это тоже очень такой болезненный момент, который обсуждается, наверное, во всех педагогических сообществах. С точки зрения количества того, что изучается очно непосредственно в школе, то, что может ребенок осваивать в течение всего учебного года самостоятельно, вне школы, внутри школы, либо каким-то образом иным. Вот здесь поиск и нахождение разумного баланса – это, конечно, искусство самой школы, конкретной образовательной программы, конкретного педагогического коллектива. Есть огромная масса примеров, когда детям очень нравится учиться, они бегут в школу, и есть не меньшее, наверное, количество примеров, когда происходит обратный процесс.
Все зависит от педагогов в том числе. Давайте послушаем очередной звонок.
Я хочу сказать, что вкладывать в ребенка должны и сами родители. Непосредственно они должны воспитать в нем человека, человека, который будет уметь общаться, хотеть учиться чему-то.
Все идет из семьи, в том числе. 567372, напомню, телефон прямого эфира. У нас очередной звонок. Алло, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Елена, Александр Всеволодович. Скажите, вот к сентябрю в бывшем здании филфака ПСКУФГУ обещали открыть университетский лицей. Эти планы по-прежнему в силе?
Спасибо большое, Елена, за вопрос. Очень важный вопрос, очень актуальный вопрос. Да, эти планы в силе, безусловно, и мы ориентируемся на то, что это будет все выполнено. Сегодня такая подготовительная работа, собственно, даже не подготовительная, а уже работа к тому, чтобы провести соответствующий ремонт в здании на Некрасова, дом 24, она ведется.
Филфак уже переехал в здание главного корпуса.
Филфак уже переехал, да, совершенно верно. Мы уже неоднократно там были вместе со строителями для того, чтобы мы соблюли все санитарные нормы, соответствующие, возможная какая-то планировка образовательного пространства состоялась. Сегодня процесс передачи здания происходит на уровне Министерства образования, соответствующие документы находятся в Министерстве образования, поэтому как только здесь вот такое документальное подтверждение произойдет, для того, чтобы у нас были поводы для нашего нормативного урегулирования на уровне субъекта, мы также будем очень активно этот процесс реализовывать. Набор, мы ориентируемся, конечно же, на старшую школу, как это сегодня есть, и сегодня управление образованием такую работу ведет, и работу по подбору педагогического персонала, формированию образовательной программы школы вместе с университетом этот процесс запущен. Поэтому планы, они будут сохранены и будут реализованы.
А не будут ли ущемлены студенты, которым пришлось переехать?
Вы знаете, здесь, наверное, вопрос следует обратить прежде всего в университет, но я уверен, что никакого ущемления здесь не произойдет. Ведь образовательный процесс в высшем учебном заведении, он происходит и должен происходить в течение всего учебного дня. И те имеющиеся возможности и площади, которые есть в самом университете, позволяют это сделать уже сегодня. Но напомню, что и университет также приобретает новое образовательное пространство, которое будет использовано для процесса. Это прежде всего университетский кампус, это здание бывшей гостиницы, которое находится на берегу. И эти новые площади тоже будут вовлекаться в процесс обучения, процесс проведения каких-то досуговых мероприятий, процесс исследования, процесс библиотечной работы. Поэтому здесь я уверен, что в университете созданы и будут созданы дополнительные условия для качественного образования.
Очередной звонок нам поступил. Оденьте, пожалуйста, наушники. Алло, добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Добрый день.
Я извиняюсь заранее, вдруг я просто не сначала передачи слушал, вдруг я повторюсь, но надеюсь, это не так. В целом хотел сказать по образованию, по системе образования, мнение-вопрос, если так можно. Ощущение, что вот эта система себя уже изжила, и вот эта советская, да, система, когда все люди все знают, мне кажется, это уже неэффективно работает во всем мире, в западном, так сказать, от этого уже ушли, там уже идет точечное образование, то есть ребенок не все знает, как у нас, да, и физику, и химию, а точно вот родители или сам ребенок, ему интересна физика, все, там идет направление, и ребенок чисто делается уклон класса и все остальное, чисто упор на физику или на химию. Поэтому получается, если там врач, то он врач хороший, но во всем остальном человек не разбирается. Вот такой стереотип, что они там тупые, да, географию не знают. Ну, просто у них такое образование, если они одно берут изначально, и все, и со школы, и до конца они изучают одно, зато они специалисты, получается, в одном, но хорошие. Все знать невозможно. Вообще такая система в ближайшем будущем в России, ну, может быть, или это даже не обсуждается, этого мы никогда не увидим, потому что у меня скоро дочка пойдет в школу, ну, мне на самом деле не сильно устраивает, что ее будут там по всем предметам гонять, и она у нее просто взрыв мозга будет происходить. Я вот хотел бы, чтобы она взяла там математику, и все, изучала математику, и там, что там, история или остальное. Но базово чуть-чуть будет знать, но все знать невозможно.
Андрей, простите, а вы считаете, что у всех, кто учился в советское время, произошел взрыв мозга от такого количества?
Тяжело было, тяжело, конечно. Ну, стрессовых ситуаций сколько было. Люди в школу ходили во время экзаменов там, на успокоительных. Это стресс был.
Так сейчас, мне кажется, тоже на ЕГЭ принимают успокоительные.
Спасибо большое. Да. Ваш вопрос понятен. Спасибо.
Спасибо большое, Андрей. Ну вот, наверное, следует адресовать или каким-то образом совместить вопрос Андрея с вопросом, который был задан первым. Вы знаете, сегодняшняя образовательная программа четко ориентируется на то, чтобы человек, выходя из школы, был гармонично развитым. И соответствующие базовые уровни, стандартные уровни знаний по многим предметам образовательной программы он должен знать, уметь их использовать в жизни. Что касается специализации, что касается профильности, есть она практически во всех школах Псковской области. Во всех классах она присутствует. Где-то это гуманитарное, где-то, естественно, научное, где-то медицинское, где-то какие-то правовые аспекты изучаются в большей степени. Сегодня вот эта определенная автономия школе дана, это зафиксировано в федеральном законе, и сегодня это используется. Безусловно, если у родителей, у ребенка выявляется склонность к школе искусств, возможно, то есть каким-то аспектом дополнительного образования с большей ориентированности на сферу искусства, на сферу, естественно, научно-гуманитарных проблем, математических, то следует, конечно, ориентироваться на те школы, где сегодня, на те классы, где это присутствует, гимназические, лицейские, в каком угодно формате это может существовать. Хочу лишь отметить, что сегодня очень важно, чтобы у ребенка были выявлены те или иные склонности. Даже если этого не происходит прямо сейчас, то возможность перенаправить, конечно, всегда существует. Я всегда был противником того, чтобы родители, если угодно, насильно заставляли ориентироваться на тот или иной предмет. Может быть, ребенок через какое-то время, он окажется в совершенно иной структуре знаний, совершенно иной профессиональной деятельности, где через какое-то время ему потребуются совершенно другие предметы, совершенно другой уровень знаний, совершенно другой уровень осмысления. Хочу отметить, что это же ведь не только мы придумали, когда человек на протяжении всей своей жизни проходит несколько профессий в том числе, да, и ему необходимо учиться, необходимо приобретать новые навыки, новые предметные области осваивать. Это нормальный процесс. Учение через всю жизнь – это тот, наверное, лозунг, который должен сопутствовать всем. И обучать этому, обучать учиться нужно, конечно, в школе.
До конца эфира не так много времени остается. Успеем поговорить про школу новую, которая в Борисовичах строится. Буквально вот считанные месяцы остаются до открытия. 1 сентября мы ждем новую школу с новыми учениками. Я знаю, что вы регулярно посещаете объект, контролируете ход работ. Все ли идет по плану? Что осталось сделать?
Все идет по плану. Мы сразу говорили о том, что школа, новая школа в городе Пскове, которая впервые появляется за 20, более чем за 25 лет, совершенно новая, построена, если так употреблю, с нуля школа, она начнет полностью свою работу с детьми, с линейкой 1 сентября. 1 сентября 2017 года в этой школе состоится линейка. Параллельно со всеми процессами, которые были связаны со строительством, с приобретением оборудования, с монтажом, пусконаладкой, конечно, происходило, происходит укомплектование детьми в школе, то есть сегодня набор детей происходит также в штатной основе, и сегодня на сайте инженерно-лингвистической гимназии этот набор ведется. Если вы придете в школу, то увидите там родители, которые записываются и сдают документы. Соответствующая информация на сайте школы есть, есть соответствующий график для поступления, и, как мы и говорили, в соответствии с нормативным с федеральным законодательством есть территории города Пскова, муниципальное образование города Псков, которые закреплены за школой, как и требуют федеральные нормы, так и параллельно принимаются дети с улицы с улицы Балтийской, с улицы Венской. Сегодня никакого такого ажиотажного спроса здесь нет и быть, в общем, не может, все организовано в плановом порядке. Произошло укомплектование педагогического состава. Сегодня практически все должности заняты. И тот мониторинг, который проводился с конца 2016, начале 2017 года, или то, что иногда называлось так называемыми списками, да, детей, вот он нужен был школе для того, чтобы понять общее количество класс-комплектов, общее количество нагрузки по тем или иным предметам для учителей, для того, чтобы было понимание того, какое количество штатных педагогических работников необходимо, какой необходимо учебно-вспомогательный персонал, как будет выстроена образовательная модель, учитывая разнообразие по классам. Хочу отметить, что в соответствии со всеми соглашениями, которые было подписано с Министерством образования, все строительные работы были выполнены в конце 2016 года. С начала 2017 года проводились пусконаладочные, установочные мероприятия по пусконаладке, по проверке и технологического оборудования, и учебно-лабораторного оборудования, по приспособлению к тем или иным приборам, которые сегодня необходимы с точки зрения вентиляции, с точки зрения других технических требований. Поэтому сегодня все идет в штатном режиме, и территория благоустраивается, и заканчивается этот процесс благоустройства. Действительно, мы практически каждый день в школе, и сама администрация школы, и управление образования области, управление образования города, и руководители, которые связаны так или иначе с строительными какими-то работами, происходит устранение определенных замечаний. Это может быть связано там, с той или иной пусконаладкой того или иного прибора или пусконаладкой там каких-то светильников. Это такой рабочий процесс, и он должен сегодня проходить, потому что сегодня учителя входят в школу, и, конечно, хотелось бы, чтобы школа была приспособлена к этим потребностям. Поэтому сегодня все в школе готово для того, чтобы мы 1 сентября уже начали процесс. Как и мы и планировали, в августе месяце будет запущен пришкольный лагерь при этой школе в районе Борисовичей. Мы уверены, что здесь никаких срывов не будет. Поэтому все обязательства, которые взяла на себя Псковская область с точки зрения постройки, с точки зрения пуска новой школы к 1 сентября 2017 года, будут выполнены в обязательном порядке.
Ну вот школа была так разрекламирована в средствах массовой информации. Конечно, все равно возник ажиотаж среди родителей, что все захотели отдать своего ребенка туда. Там и телевидение, и лаборатории, столько всего рассказали интересного. Вот в какие классы больше всего хлынул вот этот поток желающих, это младшие классы или все-таки старшие классы? И с чем, действительно, вот с тем, что она так оснащена замечательно, что там будут какие-то новые условия?
Вы знаете, я думаю, что здесь очень важный момент, конечно, связан с тем, что это новая школа. И вот в этих новых условиях, конечно, хочется учиться, и хочется с тем сделать так, чтобы вот ребенок весь период школы с 1 по 11 класс прошел в этих условиях с новым учебно-лабораторным оборудованием, которого, наверное, не в полной мере присутствует в других образовательных организациях. Я говорю и о робототехнике, я говорю и о 3D-моделировании, я говорю о классах, связанных с прототипированием и другими образовательными новшествами, которые появляются в этом образовательной организации. Так вот, набор, конечно, в первый класс. И здесь мы столкнулись с тем, что вот запись в первый класс была достаточно активной, причем в этот первый класс стали записываться и родители с разных улиц города Пскова, из разных районов города Пскова, где уже существуют школы, где есть свободные места в этих школах, за которыми закреплены те или иные улицы, те или иные дома. И вот эта ситуация, конечно, она была определенным таким сложным моментом с точки зрения даже федерального законодательства, потому что, еще раз напомню, что по федеральному закону должна быть закреплена за школой конкретные улицы, конкретные дома. Что и сделал город Псков. Это произошло, и сегодня мы видим, что никакого ажиотажа вокруг вот этого набора в школу не существует. По федеральному законодательству на свободные места будут приняты все желающие в случае наличия таких свободных мест. Но хочу сразу отметить, что со 2 по 11 класс никаких ажиотажных, таких спросовых, да, моментов, в общем, не было. Я уверен, что и здесь этот момент, он также будет и отрегулирован, уже отрегулирован сегодня, поэтому... Процесс идет в штатном режиме, как
ситуация улажена.
Говорить,
да. Ну, успею задать один последний вопрос. Заявлено, что в школе в Борисовичах будет одна смена. Вот почему решили отказаться от второй смены и будут ли в дальнейшем в других псковских школах отказываться от второй смены?
Это принципиальная задача, которую ставит перед собой область и город Псков, уход от второй смены, потому что во вторую смену, в так называемой во второй половине дня, должны проходить занятия по дополнительному образованию в рамках основной программы. Это различные кружки, это различные секции, которые будут действовать в этой школе. Что касается ухода второй смены в других школах, это тоже наша сегодняшняя обязанность, которой мы будем работать. Это касается и школ Завеличи, и школ Центральной, и Запсковой, и каких-то других районов города Пскова.
Тем более, поэтому, что, как говорят некоторые, в некоторых даже есть и третья смена.
Ну, такой вот информации мы не располагаем. Слово «третья смена» мы никогда не употребляем, потому что ее действительно физически не существует. Но хочу отметить, что это принципиальная задача не только по городу Пскову, но и та строящаяся школа или корпус 6-й школы, которая строится в городе Великие Луки, он тоже направлен на уход от второй смены. Это главная задача сегодня с точки зрения реализации и стандарта, и с точки зрения реализации требований федеральной программы. Поэтому Псковская область будет идти по этому пути, участвуя в федеральной программе по созданию новых мест в общеобразовательных организациях.
Спасибо большое.
Это был Александр Седунов, начальник областного управления образования. Эфир для вас провели Алексей Семенов и Надежда Назаренко. Всего доброго.
До свидания.
Спасибо.
Дом советов на Эхо Москвы в Пскове. По будням после часа дня. Следи за нашим эфиром.